Аэропорт Логан, Бостон. Лук Армади прошел досмотр, но ему все еще надо было как-то убить час. Поэтому он решил приналечь на фастфуд в буфете. Он сказал себе, что возьмет салат с курицей, гриль и воду, но воздух был полон аппетитных запахов картофеля фри, и когда он добрался до кассы, то услышал, как говорит прыщавому парню, что хочет два Биг Мака, большое жаркое и самый большой молочный коктейль с ванилью. То же самое, что заказывал с тех пор, как ему исполнилось 19. Ожидая, он посмотрел направо и увидел маленького мальчика, не старше 8. С темными, как у Эйна, глазами, стоявшего с матерью у следующей кассы. Мальчик смотрел на Лу, на два подбородка Лу и его мужские сиськи. Не с отвращением, но со странной печалью. Отец Лу был таким толстым, что когда он умер, им пришлось оплатить гроб по специальному заказу, чертовой двойной ширины, похожей на обеденный стол с закрытой крышкой. «Только пусть молочный коктейль будет маленький», — сказал Лу своему подавальщику. Он обнаружил, что не может посмотреть на мальчика снова, боялся увидеть, что тот его разглядывает. Он стыдился не того, что страдал, как говорил его врач, патологическим ожирением, что за определение патологическое, как будто иметь избыточный вес в какой-то мере морально подобно некрофилии. Чего он не терпел, чувствуя, как внутри у него все корчится и болит, так это собственной неспособности изменить свои привычки. Он действительно не мог сказать того, что должен был. Не мог заказать салат, когда чувствовал запах картофеля фри. В последний год жизни с Вик он знал, что она нуждается в помощи. Она втайне пила и отвечала на воображаемые телефонные звонки. Но не мог выдерживать с ней линию поведения. Не мог предъявлять требования или выставлять ультиматумы. И если она распалялась и хотела с ним спать, он не мог сказать, что беспокоится о ней. Мог только облапить ее зад и зарыться лицом в ее обнаженную грудь. Он был ее сообщником вплоть до того дня, когда она набила духовку телефонами и сожгла их дом дотла. Только что спичку не зажег. Он устроился за столом, предназначенным для карлика, страдающего анорексией, на стуле, годном только для задницы 10-летнего ребенка. Неужели в Макдональдсе не знали своих клиентов? То чем только они думали, расставляя такие стулья для мужчин вроде него? Вытащил свой ноутбук и подключился к бесплатному Wi-Fi. Он проверил свою электронную почту и полюбовался на косплейных милашек в нарядах Power Girl. Заглянул на форум Miller World, где несколько участников обсуждали, какого цвета должен быть Халк в следующий раз. Дебилы, судачившие о комиксах, ставили его в тупик. Его смущало, о какой ерунде они спорят. Ясно же, что серого или зеленого. Другие цвета были бы глупыми. Лу прикидывал, сможет ли посмотреть на девушек-самоубийц так, чтобы никто из проходящих мимо не заметил этого, как вдруг в кармане его шорт замурлыкал телефон. Он приподнял задницу и стал его раскапывать. Он взял его в руку, когда расслышал музыку, игравшую через звуковую систему аэропорта. «Невероятно!» Но это была песня старого Джонни Мэттиса «Поездка на санях». Невероятно, потому что температура в Бостоне этим ранним июльским утром была примерно такой же умеренной, как на Венере. Лу покрывался потом от одного взгляда наружу. Мало того, по звуковой системе аэропорта звучало что-то другое вплоть до мгновения, когда зазвонил телефон. Леди Гага, Аманда Палмер или кто-то еще. Какая-то милая сумасшедшая с пианино. Лу вытащил телефон, но сделал паузу, чтобы посмотреть на женщину за соседним столиком, миловидную мамашу, слегка напоминавшую Сару Пейлин. «Чуня», — сказал Лу. «Вы слышите?» — он указал на потолок. «Они играют рождественскую музыку, а сейчас середина лета!» Она застыла, не поднеся к своим накачанным гелем губам вилку нашинкованной капусты, и посмотрела на него с растерянностью, смешанной с беспокойством. «Песня!» — сказал Лу. «Вы слышите эту песню?» У нее нахмурился лоб. Она смотрела на него, как могла бы смотреть на лужу рвоты. Как на что-то такое, чего следует избежать. Лу глянул на телефон, увидел, что звонит Уэйн. Это было странно. Они обменивались сообщениями всего несколько минут назад. Может, Вик вернулась после поездки на Триумфе и хочет поговорить с ним о том, как тот ведет себя на дороге. «Ладно, не берите в голову», — сказал Лу почти Саре Пейлин и помахал рукой в воздухе, отменяя тему. Он ответил. «В чем дело, чувак?» — сказал Лу.
«Папа»,
— хриплым шепотом сказал Уэйн. Он изо всех сил старался не заплакать.
«Папа, я в машине, на заднем сиденье. Не могу выйти».
Лу ощутил слабую, почти нежную боль у себя за грудиной, в области шеи и, что любопытно, за левым ухом. «Что ты имеешь в виду? В какой машине?»
«Они собираются убить маму. Два типа. Здесь два типа. Они посадили меня в машину, и я не могу вылезти из заднего отсека. Это Чарли Мэнкс, папа. И кто-то в противогазе. Кто-то...»
Он вскрикнул. На заднем плане Лу услышал ряд хлопков. Первым делом он подумал о петардах. Но это были не петарды. Уэйн крикнул.
«Они стреляют, папа! Они стреляли в маму!»
«Выйди из машины!» — услышал Лу собственный голос. Странный, тонкий, слишком высокий. Он едва осознавал, что встал на ноги. «Просто отопри дверцу и беги!»
«Не могу! Не могу! Она не отпирается! А когда я пытаюсь перелезть на переднее сиденье, то просто скатываюсь обратно!»
Уэйн подавил рыдание. Голова Лу была воздушным шаром, наполненным летучими газами и поднимавшим его прямо с пола к потолку. Он подвергался опасности тут же уплыть из реального мира. «Дверь должна отпираться! Посмотри вокруг, Уэйн!»
«Я должен отключиться. Они возвращаются. Я позвоню, когда смогу. Не звони мне. Они могли услышать. Могут услышать, даже если я выключу звонок».
«Уэйн! Уэйн!» — крикнул Лу. В ушах у него стоял странный звон. Телефон умолк. Все в буфете уставились на него. Никто ничего не говорил. Приближались двое полицейских. Один из них держал руку на формованной пластиковой рукоятке своего пистолета 45-го калибра. Лу подумал, позвони в полицию штата, позвони в полицию штата Нью-Гэмпшир, прямо сейчас. Но когда он отвел телефон от лица, чтобы набрать 911, тот выскользнул у него из руки. А когда он наклонился, чтобы протянуть к нему руку, то обнаружил, что хватается за грудь, где боль вдруг удвоилась, тычась в него острыми краями. Словно кто-то выстрелил из строительного степлера в одну из его сисек. Он уперся рукой в стол, чтобы не упасть, но потом локоть у него подогнулся, и он повалился подбородком вперед. Он ударился о край стола, зубы у него лязнули, он зарычал и рухнул на пол. Его коктейль упал вместе с ним. Восковая чашка разбилась, и он распростерся в холодной и сладкой луже ванильного мороженого. Ему было всего 36. Он был слишком молод для сердечного приступа, даже при его наследственности. Он знал, что ему придется расплатиться за то, что не взял салат.